Российские суды отныне обязаны пересматривать свои приговоры по указанию Европейского суда по правам человека. Актуальные темы дня, важные репортажи, интервью минувших будней, интересные события в российских регионах и за рубежом, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь на будущую неделю – все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В Иркутске сотрудники областного ГУВД продолжают преследовать экологов, защитников озера Байкал. В середине февраля они изъяли 11 компьютеров якобы для проверки наличия лицензий, а теперь допрашивают бывших работников Байкальской экологической волны. Среди сотрудников ГУВД представители Центра по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и почему-то Центра по борьбе с экстремизмом. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Иркутске Екатерина Вертинская.
Повод для посещения бывших работников Байкальской экологической волны – проверка информации о наличии лицензии программного обеспечения на компьютерах организации. Сотрудники милиции требуют дать им объяснение, однако в ходе разговора задают странные вопросы, относящиеся больше к личной жизни экологов. Если бывших сотрудников волны не оказывается дома, милиционеры долго беседуют с родственниками, объясняя, какой негативной деятельностью занимается организация и порочит ее репутацию. Допросить бухгалтера волны Наталью Лукоенко они пришли в институт, когда девушка сдавала экзамен. Беседа продолжалась около часа, рассказывает Наталья Лукоенко.
Они мне начали спрашивать о компьютерах наших, потому что мы им предоставляли документы, товарные накладные, счета, фактуры на приобретенное программное обеспечение. Это мы им предоставили, но они требовали по этому поводу еще каких-то объяснений. Но когда им эти объяснения требовали, в основном они спрашивали не по накладным, а о том, где расположены были наши компьютеры, кто за ними работал.
Между тем, большая часть изъятых компьютеров до сих пор не возвращена, что очень серьезно препятствует работе организации. Только после того, как руководители волны обратились к заместителю начальника Центра по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства Михееву, им вернули 3 компьютера с операционной системой, который не нуждается в лицензировании. На всех остальных машинах стоит лицензионное программное обеспечение, однако эксперты сделали противоположные выводы. Причиной тому послужил отказ сотрудников милиции получить необходимую документацию по лицензии, которую сотрудники БЭФ предоставляли им во время изъятия. Экологи говорят, для них очевидно, что правоохранительные органы совершенно не интересовались лицензиями. Судя по принудительным беседам с бывшими сотрудниками, задачей было получение информации личного характера, рассказывает сопредседатель Байкальской экологической волны Марина Рихманова.
Адрес они могли узнать только из компьютеров, то есть они используют личные данные из тех компьютеров, которые взяли у нас. Они нарушают этим наши права и права людей, с которыми мы сотрудничаем. Они пугаются, эти люди. Почему к ним приходит милиция? Выходной день, там, в 9 вечера, в 9 утра. Сейчас сделали запрос вплоть до справок НДФЛ, то есть о доходах и всех сотрудников, и всех, кто на договорах с нами работал. Это совершенно неправомерные запросы. Если интересуются лицензионностью программного обеспечения, так вся эта информация у них уже есть, мы им дали. А зачем им нужны тогда справки о доходах?
Марина сама отвечает на свой вопрос. У сотрудников правоохранительных органов стоит задача приостановить профессиональную деятельность экологической организации хотя бы на период запуска Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, и чтобы экологи решали только те проблемы, которые им создает милиция. Байкальская экологическая волна призывает всех неравнодушных граждан обратиться в ГУВД Иркутской области с вопросом, на каком основании Центр по борьбе с экстремизмом принимает активное участие в деле, которое находится не в его компетенции, и участвует в преследованиях сотрудников. Полны. Екатерина Вертинская, для Радио Свобода, Иркутск.
Продолжаем тему. Руководитель байкальского проекта «Greenpeace» в России Роман Важенков уверен, что гонения на Байкальскую экологическую волну связаны с деятельностью организации. Иркутские экологи активно боролись за закрытие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. О ситуации вокруг Байкальской экологической волны и о будущем комбината с Романом Важенковым побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Дело в том, что обыски эти начались, как только активизировались активизировалась работа общественности по поводу нового запуска Байкальского сывозно-бумажного комбината. Вообще, Байкальская экологическая волна на экологическом, так скажем, фронте в Иркутской области – это главная организация, первая организация, она в первых рядах. И если, по всей видимости, власти или, может быть, сторонники запуска комбината БЦБК не могут сладить с ними другими методами, они начинают применять тот самый административный ресурс, делают это достаточно грубо. И с точки зрения вот имиджа Российской Федерации, безусловно, Байкал как бы проблема международного плана. На уровне вот этом имиджевом это Россия играет далеко не на руку. Я думаю, что придется пожалеть и придется, наверное, когда-нибудь эту ситуацию как-то исправлять. А вот так чисто по-людски, если говорить, то сотрудники милиции, которые исполняют явно чей-то заказ, они когда-нибудь состарятся, выйдут на пенсию, если у них что-то людское хоть останется к этому времени, то, я думаю, они со стыдом будут вспоминать эту ситуацию, потому что попираются любые законы, они коверкаются эти законы, нарушаются процедуры, нарушаются законы милиции и так далее, и ужасающий непрофессионализм в работе. Ну, в общем, для органов это позор.
Что вы можете сказать о лидере Байкальской волны Марине Рихвановой?
Марина Рихванова работает в этой области очень давно, у нее очень богатый опыт, у нее очень хорошая репутация такого известного борца за экологические права населения Иркутской области, да и, собственно говоря, если мы говорим о Байкале, то всех россиян и, может быть, даже международного сообщества. Недаром ее заслуги были отмечены международной премией, которую, кстати, она оставила не себе, а направила на финансирование частных проектов жителей Байкальска, оставшихся без работы после остановки Байкальска. К сложно-божному комбинату. Я бы сказал, что в Иркутской области, да и всей стране, Марина Петровна это вот единственный человек, который действительно один из немногих, так скажем, людей, которые действительно болеют за байкальчан, болеют за Байкал, и такое давление на нее, это ну просто какой-то позор.
Каковы будут действия российских экологов после того, как запустили уже БЦБК?
Во-первых, они его еще не запустили, у них по-прежнему проблемы с запуском, у них нет сырья, у них не хватает кадров. То, что они говорят уже который раз, кстати, о запуске комбината, это все неправильно. Кстати, к этому делу нужно, я думаю, еще будет не один раз привлекать прокуратуру, хотя, собственно говоря, толку от нее немного. Но мы уже видим достаточно широко распространившееся общественное движение, независящее, опять же, не от Байкальской экологической волны, не от Greenpeace, когда люди выходят на улицу и протестуют против запуска Байкальского ЦБК. Вот, собственно говоря, в этом русле мы, конечно, работу продолжим, но, безусловно, международная общественность, потому что международная общественность, какие-то, может быть, интересы того же самого Путина за рубежом. Мы будем привлекать к этому внимание, то есть если люди хотят работать с этой страной, с этими людьми, они должны понимать, с кем они работают.
С руководителем байкальского проекта Greenpeace в России Романом Важенковым беседовала моя коллега Любовь Чижова. 12:15 в Москве. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В результате сильнейшего землетрясения в Чили, по первым сообщениям, погиб по меньшей мере один человек. В столице страны Сантьяго разрушены многие дома, прервана телефонная связь, прекратилась подача электричества. Об истинных масштабах бедствия пока неизвестно. В Забайкалье задержан заместитель директора коррекционной школы-интерната Дмитрий Виткаускас по подозрению в жестоком обращении с воспитанниками. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли по меньшей мере 3 сотрудника полиции, еще 7 ранены. По сообщению местных властей, у полицейского участка в городе Карак взорвался автомобиль, за рулем которого находился смертник. На Филиппинах в результате нападения исламистов из группировки Абу Саяф на одну из деревень погибли 11 человек. Среди 17 погибших в Кабуле при нападении боевиков французский кинорежиссер-документалист Северин Бланше. Погибли также сотрудник итальянских спецслужб и 9 граждан Индии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что существуют обнадеживающие сигналы того, что Северная Корея может вернуться к переговорам с мировыми державами о своем ядерном разоружении. В Таджикистане сегодня день тишины. Накануне выборов в Законодательную палату парламента и местные органы власти. В Турции суд выдвинул против 2 отставных высокопоставленных военных обвинения в подготовке переворота в 2003 году. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12:30 на волнах радио «Свобода».
Свобода. В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами, об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
«Свобода в полдень» в эфире. Запоминающиеся выступления российских спортсменов на зимней Олимпиаде в Ванкувере затмили собой все остальные новости, которые обсуждались в русскоязычных дневниках на уходящей неделе. Обзор интернет-публикаций от Юрия Васильева.
Вот знаете, сам сегодня почти ничего говорить не буду. Не тот случай. О том, что произошло на Олимпиаде в Ванкувере с российской сборной, или хорошо, или сплошь текстами из сетевых дневников. Благо последних на олимпийскую тему минувшая неделя принесла много. Остается лишь тщательно отсеивать известного рода лексику и картина, как на экране. Журналист Валерий Кичин в своем блоге вспомнил, как начинался путь российских олимпийцев в Канаду. Молебен в храме Христа Спасителя, проводы с патриархом, слова о долге, победе.
Провалы в Ванкувере, я уверен, впрямую связаны в том числе и с противоестественной процедурой благословения спортсменов в храме Христа Спасителя. Когда людей, не спросив на то их согласия, все гуртом, неверующих, православных, католиков, протестантов, иудеев, мусульман, гонят слушать бородатого дядю в оперных одеждах, такая беспардонность сломает кого угодно. Если на все воля Божья, тогда при чем здесь личная воля каждого к победе? Причем здесь осознание себя всесильным и непобедимым – азарт, без которого нет победителей. Рабы не побеждают, даже если рабы – божьи. Пока не найдет среди них хотя бы один «Спартак». Не футбольная команда, а бунтарь, не захотевший быть рабом.
Комментаторам особенно приглянулась процедура освящения многочисленных чебурашек, талисманов олимпийской сборной. Их спортсмены принесли с собой в храм. Блогер Big Generator вспомнил о том, откуда к нам был заслан тот чебурашка из книги Успенского.
Насчет чебурашки давно установлено, кто он по пятому пункту. Вспомните, откуда он появился в книжке. И вспомните, откуда в то время импортировалось 100% апельсинов в СССР.
Либо Египет, либо Марокко. В любом случае, явный агент влияния. На ход лыж, на полет саней, на схождение коньков, да, и на хоккей, конечно же, на хоккей. Канада, Россия, 7-3. Впрочем, здесь чебурашка как раз не при делах, все серьезнее. Насколько поэт Евгений Лесин в своем блоге вывел на чистую воду всех.
Нам выдали неправильные клюшки. Они у нас сломали всю игру. Наверное, шпионы подменили 4 диссидента из Перми. Канадские ворота были уже, а наши были шире в 10 раз. Их в перерыве ловко подменили 4 диссидента из Перми. На льду антироссийские картинки, портреты несогласные с волоты. И шайба очень хитрая с магнитом. Ее придумал бешеный нацбол, а судьи были империалисты. Им всем Саакашвили заплатил. 4 кремлинолога из Хайфы учили их обряды совершать. Позор американскому хоккею. Позор Олимпиаде ЦРУ. Ее у нас не смотрят разве только 4 диссидента из Перми. Да здравствует великая Россия, победы наших доблестных ребят, и нас не сломят кризис и лихие 4 диссидента из Перми.
Настоящая трагедия, однако, развивалась в русском доме в Ванкувере. Трагедия, о которой рассказал очевидец из пишущих.
У одного моего коллеги сын сейчас в Ванкувере, корреспондент регионального спортивного СМИ. Вчера вечером позвонил он отцу. «Представляешь, — кричал он в трубку, — эти весь кайф им поломали». Так все задумывалось грандиозно. Заарендили самое дорогое здание Ванкувера под русский дом. Бухла, икры и телок завезли немерено. Одних только казаков 3 ансамбля. Тусовка, правда, не круче, чем в Куршавеле. Но главная фишка в том, что по вечерам тут предполагалось обмывать медали, добытые днем, и куролесить с патриотическим гарниром. А эти медали не приносят. Потому как не выигрывают. Чего им не хватает, местные понять не могут. Ведь посулы были как никогда. 100 килобаксов за любую медаль, а за 2 рыжих обещали даже лимон. Но это ладно, выпить можно и без этого. А вот некоторым ребятам, которые при ответственности уже не до веселья. Тягачев тот уже почти 2 дня трезвый ходит. С Мутко чуть не подрался. И вообще-то обоим отставка корячится. Но Мутко язык подвешен получше, чем у Тягачева.
В ожидании неизбежных оргвыводов закончить все же надо чем-то духоподъемным и вселяющим уверенность в завтрашнем дне. Тем паче блоги представляют и такую возможность. К концу олимпийских 2 недель, когда с играми стало понятно практически все, в блоге Антона Чернина известного знатока популярной культуры появилась жизнеутверждающая запись под названием «О сериале «Школа».
Конечно, очень плохо, когда по Первому каналу в прайм-тайм показывают довольно мерзкое, пустое и позорящее нашу страну зрелище. Но, насколько я понимаю, 28 числа оно закончится. И опять пойдет милый и безобидный сериал «Гая Германики».
Вполне позитивно, я считаю. Успехов вне спортивной борьбы.
Обзор интернет-публикаций подготовил Юрий Васильев. На Олимпиаде в Ванкувере завершили состязания в биатлоне. Заключительным видом программы была мужская эстафета, в которой победу одержала сборная Норвегии. Российская четверка пришла к финишу третьей. Рассказывает наш корреспондент в Канаде Николай Зюзев.
После того, как Иван Черезов закончил первый стартовый этап, а далее Антон Шипулин покинул второй огневой рубеж лидерами, даже с небольшим отрывом от соперников, показалось, что эта гонка развивается по наилучшему, какой только могли пожелать россияне, сценарию. Но дальше случилось то, что, наверное, тренеры все-таки должны были предвидеть. Огромная нагрузка, выпавшая на долю 22-летнего дебютанта игр, дала о себе знать. Антон принимал участие во всех гонках. И в последний момент на завершающих метрах дистанции усталость буквально подрубила его. Соперники легко пролетали мимо, а он еле нашел себе силы докатить до зоны передачи эстафеты. Максим Чудо ушел на этап лишь пятым, почти на 40 секунд позже лидеров, норвежцев. У скандинавов гонку завершали их ярчайшие звезды, уже завоевавшие в Ванкувере две золотые медали Эмил Эгле Свенсен и живая легенда биатлона Оля Эйнар Берндален. Так что конкуренция за первое место выглядела для россиян крайне маловероятной перспективой. И тем не менее, Чудов сумел существенно приблизиться к норвежцам. Он отстрелял чисто, довольно быстро шел по лыжне и почти вдвое сократил отставание от Свенсена и настигшего его австрийца Доминика Ландентингера. Добавок Кристоф Зуман, который бежал на последний этап из Австрии, провалил стрельбу лежа и отправился на штрафной круг. В итоге Евгений Устюгов теперь стал вторым. И даже Берндален, который допустил два промаха на лёжке, был совсем недалеко. Но на последнем огневом рубеже норвежец был безупречен. В итоге привел свою команду к победе, а себя к шестой золотой олимпийской медали в карьере. Устюгов же в условиях сильного снегопада промахнулся трижды. Ему пришлось в спринтерском финише разыгрывать серебро с Зуманом. Австриец оказался быстрее. Биатлонная программа на этих играх оказалась несколько смазанной из-за непогоды. Слякоть первых дней, прерываемая внезапными дождями и снегопадами, очень многое поставило в зависимость от удачной смазки и жребия. Отсюда обилие сюрпризов, включая практически полный провал россиян в стартовых гонках. Зато они удачно финишировали, завоевав по медали в четырех последних стартах, включая две золотые. А ведь все остальные атлеты огромной российской сборной сумели выиграть еще только одно золото. На таком фоне, если у россиян в Ванкувере были какие-то герои, то это биатлонисты. Главные же среди них, конечно, Ольга Зайцева, кроме чемпионского звания в составе советной команды, получившая серебро в масс-старте, и Евгений Устюгов, который на играх убедительно подтвердил закономерность своих успехов на этапах Кубка мира этого сезона. Его золото в масс-старте стало первой высшей наградой для российских мужчин-олимпийцев на индивидуальных дистанциях, начиная с 1994 года. В пятницу российская команда выиграла еще одну медаль. Вторая досталась в сноуборде. 22-летняя Екатерина Илюхина сенсационно вышла в финал параллельного слалома гиганта и была даже близка к победе, выиграв первый заезд у голландки Николин Сауэрбрей. Но во втором заезде гораздо более опытная голландка с лихвой компенсировала отставание. По общим итогам стала чемпионкой. Серебряная медаль Илюхина, тем не менее, явилась для нее огромным достижением. Ведь ее шансы на призовое место оценивались гораздо ниже, чем, например, у ее подруги по команде Екатерины Тудигешевой. Но к решающим стартам Илюхина, очевидно, подошла в лучшей форме и первой в истории российского сноуборда стала призером Олимпийских игр. Николай Зюзев для «Радио Свобода», Торонто.
В целом, неудачные выступления российских спортсменов вызывают негативную реакцию большинства россиян. Одни находятся в подавленном настроении, другие злятся, а третьи искренне жалеют и спортсменов, и себя. Причину столь болезненного восприятия спортивных поражений, по мнению психологов, можно объяснить и даже связать с политическими аспектами развития современного российского общества. Мой коллега Андрей Шарый беседует с московским психологом Ольгой Маховской.
В спорте мы всегда лидировали, в зимних видах спорта это традиция, которая вдруг теперь крушится у нас на глазах. Это во-первых. Во-вторых, потому что это больно ударяет по идентичности победителя, потому что мы про себя всегда знали, что какими бы трудными ни были времена, мы можем сосредоточиться, и в некоторых областях нам нет равных. Теперь мы понимаем, что и это не так. Многие россияне переживают это не фактически свою личную, почти детскую обиду.
Здесь здесь есть какая-то компенсаторная функция, может быть, личных каких-то неудач или неуверенности в окружающей жизни? Есть тут какая-то вот эта функция переноса своей жизни на чужую или, наоборот, заимствование чужих побед для себя самих?
Ну, конечно, в этом смысле у нас детская или подростковая психология, спортсмены — это наши кумиры, и идентификация с ними, она усиливает наше собственное «я». Нам кажется, что и мы могли бы быть такими, как наши любимцы. Конечно, россиянин среднестатистически, у него свой комплекс неудачника. Он пытался по факту во многих сферах реализовываться, особенно это касается мужчин, но объективная ситуация такова, что возможности для продвижения, для укрепления статуса до сих пор так и не сложились. Поэтому спорт для мужчин прежде всего является способом компенсации, укрепления такого мужского креда. Есть некоторый такой психологический феномен слияния людей в экстазе толпы и команды. В целом, если говорить о зрителях, которые живут по всей территории России, все-таки такая компенсация своих собственных неудач — это праздник, личный триумф на пустом месте. Спорт в этом смысле — Олимпиада, это Новый год раз в 4 года.
Россияне в этом отношении существенно отличаются от граждан других стран?
А я думаю, что одна из причин состоит сегодня в том, что, может быть, у нас остатки, реликты имперского сознания остались, и советского мироощущения, и идентичности, раз уж так нас это больно ранит. Сам тип отношений между людьми и на производстве, и в семье, он меняется. Вот такой сплоченность коллективности, мы сейчас двигаемся в сторону довольно диковатых, неупорядоченных индивидуальных отношений, и в стране, где такой разброс и такая диссоциация между людьми, очень трудно сформировать командный дух у новых спортсменов. И генерация спортсменов, она выросла уже в эпохе перестройки, это дети перестройки, они по-другому ориентированы, более индивидуалистически. Это одна из причин. Конечно, команда в целом отражает дух страны, из которой она приезжает. И вся наша проблема в том, что мы живем по-другому, смотрим и осмысливаем эту действительность еще в категориях советского прошлого.
Какая-то эффективная терапия на национальном уровне против такого рода комплексов существует или только время это вылечит?
Вы знаете, комплексы ведь не помогают и мешают. То шок, который мы получили, это тоже способ терапии. Я в этом смысле сторону под жизнь покажет. Да? Вот. Я психолог не может подмять под себя закономерности и навязать какое-то свое представление. Я думаю, что спорт становится сегодня более профессиональным, и этот дух профессионализма было бы неплохо культивировать в разных областях, не только в спорте, где это происходит иногда с перебором.
С московским психологом Ольгой Маховской беседовал мой коллега Андрей Шарый. Сегодня, в субботу, 27 февраля, с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода, программа «Итоги недели», главные темы, первые указы нового президента Украины, предварительные итоги зимней Олимпиады, политэмигранты из России решили объединиться. Ведет программу «Итоги недели» Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Свобода в полдень» российский суд теперь в ответе перед Европейским судом по правам человека. Комментарии нашего обозревателя. Жертвам преступлений в Австрии помогают и власти, и общественные организации. Репортаж из Вены. Увидеть Пикассо и удивиться снова. Сообщение из музея имени Пушкина в Москве. Опрос на улицах Обнинска. Все это в ближайшие полчаса на волнах Радио «Свобода». 12 часов 30 минут в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В результате сильнейшего землетрясения в Чили, по первым сообщениям, погибли по меньшей мере 6 человек. Об этом сообщает CNN. Обозреватели и ученые опасаются, что число жертв может резко возрасти. В столице страны Сантьяго разрушены многие дома, прервана телефонная связь, прекратилась подача электричества. Об истинных масштабах бедствия пока неизвестно. В Смоленске сегодня продолжаются обыски в мэрии и квартирах задержанных накануне руководителей администрации города. Бывший первый заместитель министра финансов в правительстве Московской области Валерий Носов задержан по подозрению в вымогательстве 80 миллионов рублей. Как сообщили в МВД России, по версии следствия, экс-чиновник и два его сообщника вымогали у предпринимателя деньги, угрожая сфабриковать в отношении него уголовное дело и похитить его сына. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли по меньшей мере 3 сотрудника полиции, еще 7 ранены. По сообщению местных властей, у полицейского участка в городе Карак взорвался автомобиль, за рулем которого находился смертник. На Филиппинах в результате нападения исламистов из группировки Абу Саяф на одну из деревень погибли 11 человек. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что существуют обнадеживающие сигналы того, что Северная Корея может вернуться к переговорам с мировыми державами о своем ядерном разоружении. В Таджикистане сегодня день тишины, накануне выборов в Законодательную палату парламента и местные органы власти. В Турции суд выдвинул против 2 отставных высокопоставленных военных обвинения в подготовке переворота в 2003 году. Конституционный суд Колумбии запретил президенту страны Альваро Урибе баллотироваться на 3-й срок. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
Свобода в полдень в эфире. Важная новость минувшей недели пришла с Сенатской площади Санкт-Петербурга. Конституционный суд России постановил, что отныне российские суды обязаны пересматривать свои приговоры по указанию Европейского суда по правам человека. С подробностями из Петербурга наш обозреватель Виктор Резунков.
Последние годы в Европейский суд по правам человека поступает все больше и больше исков из России. Только в 2009 году общее количество поступивших из России против России исков превысило 13 тысяч, а всего на рассмотрении находится 33,5 тысячи исков россиян против российских властей. По количеству таких исков Россия находится на первом месте в списке стран-рекордсменов России, Турции, Украины и Румынии. До сих пор, исполняя решение Страсбургского суда, российские суды были обязаны производить только компенсационную выплату гражданам, нарушение прав которых было установлено Европейским судом по правам человека. Отныне ситуация изменилась. Решения Европейского суда по правам человека обязательны для России. Государство обязано не только произвести компенсационные выплаты человеку, нарушение прав которого установлено Европейским судом, но и обеспечить, насколько это возможно, полное восстановление нарушенных прав. Так решил минувшую пятницу Конституционный суд России. Теперь в России такие дела будут пересматриваться. Более того, согласно постановлению Конституционного суда в Гражданско-процессуальный кодекс страны, должны будут быть внесены соответствующие изменения для возможности пересмотра дел в свете решений суда в Страсбурге. Председатель Российского комитета адвокатов за права человека Юрий Шмидт так комментирует это решение Конституционного суда.
Я считаю, что это очень правильное решение, и оно как бы неизбежное решение. Дело в том, что когда страны, объединившиеся в Совет Европы, учреждали Европейский суд по правам человека и принимали соответствующую конвенцию, они договорились, что понимание прав человека, защищаемых конвенцией, должно быть единообразным во всех странах, входящих в Совет Европы, признавая особую значимость выделенных и закрепленных в этой конвенции прав. И поэтому за более чем полвека своей работы Европейский суд неоднократно принимал решения, которые впоследствии служили основанием для внесения соответствующих изменений в национальное законодательство стран-участниц Совета Европы. И Россия, в которой формально не существует прецедентного права, должна следовать общей традиции, потому что если решение Европейского суда по правам человека входит в противоречие с той или иной нормой, закрепленной в национальном законодательстве, эта норма должна быть изменена в соответствии с тем толкованием, которое дал ей Европейский суд.
Насколько решение Конституционного суда может, как опасаются в частности, например, представитель Совета Федерации в этом суде Елена Виноградова, расшатать национальную систему правосудия?
Вообще ничего абсолютно страшного не произойдет. Будет изменен закон, и решения Европейского суда будут служить основанием для пересмотра в порядке надзора не только уголовных дел, как это уже действует определенное время, но и гражданских тоже.
Что же касается процесса Михаила Ходорковского, то, по словам адвоката Юрия Шмидта, последнее решение Конституционного суда на ход этого процесса не повлияет. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На уходящей неделе на Украине состоялась церемония вступления в должность и инаугурации избранного президента страны Виктора Януковича, первым шагом которого в новой должности стало сокращение аппарата администрации на 20% и своего оклада на 50%. Янукович намерен восстановить систему эффективного государственного управления, весьма прозрачно намекнув на скорую отставку правительства и его главы Юлии Тимошенко. Наш корреспондент в Обнинске Алексей Собачкин поинтересовался у жителей и гостей города, какую работу они предложили бы Юлии Тимошенко.
Вообще, я бы рекомендовала ей немного отдохнуть и одуматься. А потом уже подумать о следующей работе, о будущей. Пусть отдохнет.
Но только не премьер-министр. Может быть, в иностранные дела ее определит, скорее всего.
Министр иностранных дел.
Да, может быть, что-то какой-нибудь будет с ним.
Это ее дело, наверное, я не могу предлагать. Полномочиями такими не располагаю. Назначать премьер-министров на какие-то работы. Пусть выбирает сама теперь. И ее народ тоже.
Она должна в оппозиции быть. Чтобы Янукович лучше работал, она должна его подструнивать, подгонять, альтернативу какую-то вести, чтобы было хорошо жить на Украине. Я, конечно, против нее, но без нее там нельзя.
Что она умеет делать? Ну, пусть себе по вкусу найдет работу.
На рынке торговать, это она умеет. А так, из нее премьер, извините, как из моей бабушки балерина.
Я думаю, подальше от политики. На мой взгляд, она страшный человек. Совершенно в нищету всех обернула. Мне кажется, ей надо уйти в отставку и заняться другим чем-то. Бизнесом, чем хочешь, но только не политикой.
Она же возглавляет свой блок, ну вот и пусть занимается партийными делами. Но она ж на этом не остановится. Ну, человек, по-моему, очень привык к власти, власть, деньги. Нам отсюда не все, наверное, известно издалека-то.
Я так думаю, двор убирать, наверное, более ей подойдет.
Раньше занимался частным предпринимательством. Она же занимался этим. Говорила, что она начала из $2000.
Ой, она мне совсем не симпатична. Ей бы надо подумать о детях своей страны и заняться этими детьми. Наверное, им очень плохо живется. Холодно и голодно.
Какой-нибудь коммерческой деятельностью. Вся деятельность с этим связана.
В цирке работать.
Все-таки она должна быть в оппозиции. Вряд ли можно предположить, что у нее будет какая-то должность при руководстве Януковича. Я думаю, нецелесообразно было бы работать вместе, и вряд ли это возможно.
У нее хорошо бы получилось выполнять обязанности какой-нибудь хозяйки игорного дома, потому что в ее внешности, характере, в манерах есть что-то шулерское, такая украинская лиса Алиса.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, какую работу вы предложили бы Юлии Тимошенко. Алексей Собачкин для радио «Свобода», Обнинск.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжестат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Австрийская неправительственная организация «Белый круг» объявила о новой инициативе под девизом «Каждый человек имеет право на помощь». Ее цель – помочь пожилым людям, которые становятся жертвами преступников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вене Мария Клайн.
Старт новой кампании дал бургомистр австрийской столицы Михаэль Хойпль. По его словам, обеспечение безопасности граждан и предотвращение преступных действий являются приоритетами городских властей. К сожалению, защитить всех невозможно. Чтобы эффективно помочь тем, кто стал жертвами воров, грабителей или мошенников, магистрат города Вена и полиция сотрудничают с неправительственными организациями. Одной из наиболее известных является «Белый круг», деятельность которого началась еще в 1987 году. Нынешняя кампания направлена прежде всего на оказание быстрой и профессиональной помощи пожилым людям, которые становятся легкой добычей преступников. Именно им нужны особая забота и внимание, помощь психологов, юристов или просто немного денег, чтобы пережить трудный период. Говорит руководитель организации магистр Марианна Гаммер.
Белый круг специально выделил эту группу жертв преступлений. Случается, что пожилые люди идут в банк, снимают всю полученную пенсию, а когда выходят, грабят, у них воруют деньги. Очень часто это люди, получающие минимальную пенсию. Им просто не на что жить до конца месяца. Наша работа с этими людьми начинается с того, что все, кто мобилен, должны прийти к нам, в Белый круг. Это очень важный момент. Жертвы должны быть активными, не замыкаться. Реакцией часто становится стыд, желание спрятаться. И приход к нам – это активное действие и выход из роли жертвы. Наши сотрудники сами приходят к тем, кому трудно двигаться и нуждаются в опеке.
Последние законодательные изменения в Австрии, касающиеся расширения прав жертв преступлений, предусматривают их участие в судебном процессе. В таких случаях Белый круг предоставляет бесплатно адвоката и, если нужно, специалиста-психолога. Пострадавшие имеют право на возмещение ущерба, оплату лечения, реабилитации. Но если с точки зрения закона все так благополучно, какова же роль Белого круга? Разъяснение дал президент организации профессор Уда Езионек. Во-первых, часто у государства просто нет достаточных средств, чтобы помочь всем. Во-вторых, действовать через неправительственные организации проще, быстрее и меньше бюрократических барьеров.
Нашим большим преимуществом является гибкость. Мы можем в течение часа или двух вмешаться, предоставить необходимые денежные средства, если жертва подверглась грабежу. Это касается, в частности, туристов. Представьте себе, что туриста из России ограбили, он остался без денег, без паспорта. Он может обратиться к нам, и мы постараемся ему помочь, как это уже не раз случалось. Очень важно помочь людям немедленно. Представьте себе, что у пенсионерки украли деньги. Мы немедленно приходим на помощь. Мы даем талоны на 30-50 евро, с которыми она может купить еду в любом австрийском магазине. Мы также стараемся вернуть ей потерянные деньги и помогаем восстановить документы, ключи.
Как же финансируется работа организации? В штате на зарплате всего 9 человек в разных землях Австрии. Остальные, их более 300, добровольцы. Это юристы, психологи, врачи, которые помогают бесплатно. Круглосуточный телефонный номер, по которому можно попросить о помощи, оплачивает Министерство юстиции. Продолжает профессор Езионек.
Финансирование идет в основном через бесплатные услуги волонтеров, а также взносы членов нашей организации. Пожертвования освобождаются от налогов, что очень привлекательно как для обычных людей, занимающихся благотворительностью, так и для фирм и предприятий.
Специальный проект Белого круга для пожилых людей осуществляется вместе с магистратом Вены и полицией. По словам Марианны Гаммер, сотрудничество с полицией является одним из важнейших аспектов кампании.
Полиция играет ключевую роль в информировании потерпевших о том, какие есть виды помощи, какие у них права. По закону полиция обязана объяснять жертвам, как воспользоваться специальными телефонами и связаться с организациями, оказывающими помощь. В ходе этой кампании мы проводим интенсивное информирование и обучение сотрудников полиции. В минувшем ноябре мы проводили такое обучение по всей Австрии, в разных землях. И теперь в каждом районе есть не менее 2 полицейских, которые специально обучены методом работы с пожилыми жертвами преступлений. Это необходимо прежде всего для того, чтобы установить связь со старыми людьми и помогать им, когда это необходимо.
Число краж, грабежей, мошеннического вымогания денег в Австрии в целом сравнительно невелико, но за последние годы оно увеличилось. Особенно в Вене. Белый круг стал еще более востребованным и как неправительственная организация помогает всем, независимо от возраста, гражданства, этнической принадлежности или вероисповедания. И напоминает, каждый человек имеет право на помощь.
Сообщение корреспондента Радио Свобода в Вене Марии Клайн. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В результате сильнейшего землетрясения в Чили, по первым сообщениям, погибли по меньшей мере 6 человек. Обозреватели и ученые опасаются, что число жертв может резко возрасти. В Смоленске сегодня продолжаются обыски в мэрии и квартирах задержанных накануне руководителей администрации города. В Забайкалье задержан заместитель директора коррекционной школы-интерната Дмитрий Виткаускас по подозрению в жестоком обращении с воспитанниками. Бывший первый заместитель министра финансов в правительстве Московской области Валерий Носов задержан по подозрению в вымогательстве 80 миллионов рублей. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли по меньшей мере 3 сотрудника полиции и еще 7 ранены. На Филиппинах в результате нападения исламистов из группировки Абу-Саяф на одну из деревень погибли 11 человек. Среди 17 погибших в Кабуле при нападении боевиков французский кинорежиссер-документалист Северин Бланше. Следующая сводка новостей прозвучит в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программа «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь на будущую неделю. Для субботнего эфира его подготовил историк Леонид Гержой.
«27 февраля 1848 года по распоряжению императора Николая I был создан особый комитет по надзору за печатными изданиями. Его председателем стал морской министр Меншиков. Европу сотрясали революции, а в России, внешне остававшейся спокойной, они откликнулись вольнолюбивыми общественными настроениями. Царь немедленно принял меры. Самым надежным и проверенным средством считалась цензура. Первой акцией новоиспеченного комитета стал арест и высылка в Вятку Михаила Салтыкова-Щедрина за повесть «Запутанное дело».
28 февраля 1930 года Совнарком РСФСР принял постановление о праве пользования дополнительной жилой площадью. В нем перечислялись категории граждан, которые имеют право на такую площадь, сверх весьма спартанских советских норм. В число льготников попали, среди прочих, работники госучреждений и предприятий, которые занимают ответственные должности, связанные с постоянной работой на дому. Лица офицерского состава в звании полковника, ему равным и выше. Заслуженные деятели науки, искусства и техники, народные и заслуженные артисты республики, члены общества бывших политкоторжан и ссыльнопоселенцев и общества старых большевиков, писатели, являющиеся членами Союза советских писателей, и композиторы, являющиеся членами Союзов советских композиторов. Размер дополнительной жилплощади определялся четко. Отдельная комната или по меньшей мере 10 квадратных метров. Характерно, что ряд положений этого постановления действует до сих пор.
1 марта 1860 года Николай Чернышевский напечатал в Лондоне в Герценовском колоколе письмо, подписанное «Русский человек». «Наше положение невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не может. Перемените тон, и пусть ваш колокол благовестит не к молебну, а звонит в набат. К топору зовите Русь». Конец цитаты. Через 2 года единомышленник Чернышевского Петр Зайчневский развил тему о топоре в печатной подпольной прокламации «Молодая Россия». «И тогда бей императорскую партию, не жалея, как не пожалеет она нас теперь. Бей на площадях, если это подлая сволочь осмелится выйти на них. Бей в домах, бей в тесных переулках, бей на широких улицах столиц. Да здравствует социалистическая и демократическая республика русских».
Марта 1824 года родился чешский композитор Бедřich Smetana.
Три 3 марта 1941 года Александра Львовна Толстая, младшая дочь писателя, принимая гражданство США, отказалась от титула графини. В Соединенных Штатах аристократические титулы не используются. К тому времени Толстая уже много лет была эмигранткой. В 1929 году она приехала в Японию читать лекции о Льве Толстом и не вернулась в СССР. Прожив 20 месяцев в Японии, она перебралась в США. В 1939 году Толстая вместе со своей подругой Татьяной Штауфус занялась главным делом своей жизни – созданием в Америке комитета помощи русским беженцам. Позднее комитет получил название Толстовского фонда. В этой работе Александре Львовне помогал статус американской гражданки.
4 марта 1897 года республиканец Уильям Маккинли был избран 25-м президентом США. Его предвыборная кампания стала вехой в истории американской политики. По ее модели такие кампании проходят и поныне. Интенсивный сбор средств, договоры с корпорациями, спонсорами, большие затраты на рекламу. Маккинли потратил на кампанию в несколько раз больше средств, чем его соперник-демократ Уильям Брайан. Победу Маккинли обеспечила прежде всего поддержка крупного бизнеса. Президент отплатил предпринимателям протекционистской политикой, но не забыл рабочих. При нем была усовершенствована система социального страхования, усилилась роль профсоюзов. При Уильяме Маккинли США отказались от доктрины Монро, то есть политики невмешательства в международные дела. В годы президентства Маккинли США вели внешнеполитическую экспансию. В 1898 году были аннексированы Гавайи. Тогда же началась война с Испанией, в результате которой в зависимость от Соединенных Штатов попали Куба и Филиппины. Лозунгом Маккинли было «Процветание дома, престиж за рубежом». Его избрали на второй срок, но в самом его начале, в сентябре 1901 года президент был смертельно ранен анархистом Леоном Чолгашем. Преемником Маккинли стал вице-президент Теодор Рузвельт.
Марта 1936 года Государственный детский музыкальный театр при Моссовете был преобразован в Центральный детский театр. Он стал крупнейшим в России. Главным режиссером-постановщиком стала Наталья Сац, дочь Ильи Саца, театрального композитора эпохи Серебряного века. Театр открылся премьерой сказки оперы Леонида Половинкина «Золотой ключик». В новом театре вскоре прошла премьера детской симфонии Прокофьева, где солировали Иван Козловский и Валерия Барсова. Центральный детский театр получил и международное признание. Еще в начале 30-х постановки Натальи Сац, опера Джузеппе Верди «Фальстаф» в Берлинском Крольтеатре и «Свадьба Фигаро» Моцарта в аргентинском оперном театре «Колон» имели шумный успех.
Исторический календарь для субботнего эфира подготовил Леонид Гержой. Для того, чтобы увидеть коллекцию Национального музея Пабло Пикассо, в ближайшие 3 месяца надо постараться побывать в Москве. В Париже здание музея сейчас закрыто на реконструкцию, что позволило привезти в российскую столицу, в Музей изобразительных искусств имени Пушкина, 240 произведений самого знаменитого художника XX века. Экспозицию уже посетила моя коллега Лиля Пальвелева.
Выставка составлена таким образом, что дает представление обо всех периодах творчества Пикассо, художника, отдавшего дань едва ли не всем основным течениям прошлого столетия. По словам директора Музея изобразительных искусств Ирины Антоновой, это стало возможно потому, что Парижский музей возник после смерти художника, и в нем оказались произведения, с которыми он при жизни не хотел расставаться.
Это музей, который создан на основе коллекций самого Пикассо и его семьи. Все, что там было, то есть не все, но какая-то часть, она поступила, там есть такая система во Франции, досем называется. Это значит, что они должны были бы заплатить налог за вхождение наследства, а они его платят художественными произведениями. Но они справедливо решили, что лучше, чем создать музей Пикассо в Париже, ничего не может быть. Поэтому это максимальная полнота показа.
Выбрать здесь самые значительные, самые заметные произведения почти не разрешено. нерешимая задача, потому Ирина Антонова упоминает те вещи, с которыми в момент интервью оказалась рядом.
Это могут быть работы вот 20-х годов, такие как вот этот портрет, предположим, сына Полин. Это какие-то скульптуры, кстати говоря, у нас же нет скульптуры Пикассо. Да вообще мы никогда не показывали скульптуру Пикассо. Здесь ее очень много. Вот это интересный раздел, потому что здесь Дягилевские сезоны. Вы знаете, что он работал для этих сезонов в Париже. Это эскиз костюмов.
Один из ведущих российских сценографов Сергей Бархин, придя на выставку, вспомнил другую, более чем полувековой давности, которая проходила в этих же стенах.
В 1957 году, к его юбилею, стараниями в основном, наверное, Эренбурга, может быть, Юткевича, здесь открылась выставка Пикассо. Работ было, конечно, раз в 10 меньше, чем сейчас. Это было два зала, и спорили все до хрипоты. Конечно, здесь было полно всяких стукачей и провокаторов, но тем не менее, это было самое главное событие 50-х годов в искусстве. И была такая свалка людей, причем люди очень боялись, прогрессивные люди, что ее так и не откроют, что кто-то нажалуется наверх, и ее не откроют. Там было очень немножко картин привезенных. Там было почти все наше. Ведь до этого никакие французы не были выставлены. Эренбург открывал, и была такая свалка здесь уже приглашенных, которые тоже боялись, что так и не откроют выставку, что давили. Он говорит, мы ждали эту выставку 25 лет, подождем еще 20 минут. А на улице была своя толпа. Я стоял на улице, хотя у меня был билет. Я был первый, потому что я бегом бросился. И кого же я встретил на входе? Это был Александр Герасимов. Я был безвестный 17-летний мальчик, но я позволил себе страшную грубость. Я ему сказал, что, уже посмотрел? Он был в бабочке, он был известный очень. Возможно, что он боролся с тем, чтобы это открыло. Тогда были жаркие споры. Так люди хотели изменений в искусстве. Я не говорю про другое, но в искусстве тогда так уже надоело. Соцреализм, а Пикассо проходил по разряду прогрессистов, он был борец за мир, он был даже коммунист, и тут трудно было его пробить. Эта выставка мне нравится тем, что здесь много маленьких, не самых знаменитых вещей. Это очень важно, потому что в последнее время стараниями американцев и немцев работы стали грандиозные, что не очень правильно. Все маленькие работы, в них есть особая, неофициальная прелесть. И здесь очень много такого Пикассо, хотя он сам мог сделать работу размером с неба. Здесь и просто живописи нормального размера. Человечество, сейчас же все делают работы 2 метра на 3 метра. Это же не может быть только одно. Вот наши любят всегда бегать в одну сторону. Потом там есть одна вещь, которую я еще запомнил в Париже. Только рисунок и начатая серединка картины. Очень красиво, когда начато и брошено.
Нет сомнений, нынешней выставке тоже обеспечено повышенное внимание любителей искусства. Утешает то, что показывать работы Пикассо будут до 23 мая. Есть надежда, что после первых двух недель очереди в Пушкинский музей станут короче. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
По окончании нашей программы после выпуска новостей в эфире Радио Свобода передача «Кавказский час». Назову некоторые сюжеты. Информация о том, что следствию удалось установить имя убийц Натальи Устимировой, оказалась ложной. Вышла ли Армения из экономического кризиса? Байки абхазского рыбака. Ведет передачу Андрей Бабицкий. «Кавказский час» повторяется в субботу в 21:07 и в воскресенье в 17:07. Время московское. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня, благодаря тому, что мы сделали это в этот день, на нынешних выборах, перемены...
This is a moment. Этот момент останется в истории. Будет отражен во всем.
У Барака Обамы будет возможность устроить новое отношение.
Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в Черное
море. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.